Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Сельхозка». Нас давно не было в эфире. Было очень много дел, много задач, связанных в первую очередь с сельским хозяйством. Сегодня мы поговорим о такой теме, о которой мы давно обещали рассказать. Это о сельском хозяйстве в Израиле. Интересная страна, очень маленькая, размером, если мне не изменяет память, Астраханскую область.
В два раза меньше.
Живет там около, по-моему, 8 миллионов или 10 миллионов человек. Но суть не в этом. Если вы зайдете в любой ближайший сетевой магазин федеральный, с большой долей вероятности вы встретите там сельскохозяйственную продукцию из Израиля. Это могут быть какие-нибудь овощи, перцы, мандарины,
редис,
даже соленые огурцы есть в таких жестяных баночках.
Но не увидите молочной продукции.
Да, но не увидите при этом молочной продукции. Хотя, между прочим, Израиль такой один из мировых лидеров по продуктивности молочной.
Если не изменяет память, когда я там был, один из источников мне говорил о том, что Израиль производит 8 тысяч тонн молока в сутки.
Это много или мало?
Это очень много, если это сравнивать с Астраханской областью. При текущих показателях Астраханская область доит порядка 2 тонн молока в сутки. А площадь ее в 2 раза больше, чем Израиль. Ну, это мы же опять же сравниваем с регионом Астраханским. Там всегда была проблема развития молочного направления. Это некорректно сравнивать. Ну, 8 тысяч тонн в сутки – это достаточно большая цифра для маленькой страны.
При том, что страна фактически пустыня, у нее нету практически источников пресной воды. То есть есть река Иордан, по-моему, да, и Галилейское море.
У них очень сильно налажена рекуперация воды.
То есть, в общем, помылись, сходили в туалет, эта вода очищается, она идет вся на нужды сельского хозяйства.
И уровень рекуперации один из самых высоких в мире, это именно в Израиле. 80% воды, которая используется для городов, для инфраструктуры, 80% этой воды рекуперируется для того, чтобы использовать в промышленности и в сельском хозяйстве.
Ну, плюс опреснители. То есть там вся страна стоит в опреснителях, то есть воду опресняют. Это такая совершенно понятная технология, простая для Израиля, но пока еще какая-то достаточно сложная для того, чтобы решить проблему нехватки воды в том же Крыму. Вот. Но суть не в этом. Израильские овощи и фрукты лежат вообще во всех магазинах, молочной продукции нет. В общем, расскажем об этом поподробнее. Меня зовут Иван.
Меня зовут Евгений.
Поехали. Первый раз я оказался в Израиле, если мне не изменяет память, летом 2013 года. Мой визит был связан как раз-таки с сельским хозяйством.
А я даже помню, декабрь 2012 года.
Раньше?
Да.
Нет,
да, 21-го. Я приземлился в Израиле 21 декабря 2012 года.
Значит, я был там летом 2012.
Да. Вот. И я почему это запомнил? Потому что именно 21 декабря 2012 года, по всем предсказаниям, которые были в интернете, должен был случиться конец света. Ну, это такой ремарк. Марку сделал. Это для слушателей. И просто когда я приземлялся, я очень устал, я летел через Турцию. Я летел с этой смыслью, что все, конец света. Уж если конец света, то провести его в воздухе. Значит, я уснул крепко в перелете между Турцией и Израилем. И когда самолет садился, он как-то жестко садился. А я в наушниках. В отличие от наших авиалиний, Turkish Airlines, они не заставляют при совершении посадки снимать там наушники, там еще что-то делать. Но я лежал. И когда мне начало трясти, я в полудреме понял, что сейчас самолет или он развалится, у меня такое первое было ощущение, все, началось. Конец света начался. Ну, это такая ремарка, как мое знакомство произошло. Касание, как говорится, земли в Израиле. Ну, видишь, какую ремарку сделали. Теперь уже, в июне 2012 года.
Ну, я вспомнил. Ну,
достаточно давно.
Ну, давненько. Но на самом деле, я был там один или два раза всего, и все это связано с сельским хозяйством, и никак не связано ни с какими святыми местами и прочими вещами, ради которых туда едут туристы. Почему? Потому что на тот момент я прочитал такую информацию о том, что Израиль является, по-моему, номер один в мире по надоям на одну корову.
Молочная продуктивность одна из высоких.
Да, то есть надои и вообще так называемая воловка вообще одна из самых лучших в мире. И просто было очень интересно посмотреть, как они это сделали. И буквально с корабля на бал, надо сказать, на бал попасть очень сложно, потому что в аэропорту Тель-Авива просто так в город не выйти, тебя 10 раз досмотрят, пересмотрят.
Нет, ты ошибаешься. Наоборот, когда вылетаешь оттуда, тебя 10
раз... А я когда прилетал.
Меня наоборот. Когда вылетал. Это вообще отдельная история, я потом расскажу как-нибудь.
И буквально в этот же день мы поехали на молочную ферму, и я обалдел от увиденного. Я увидел корову, которая дает 50 литров молока в день, 5 ведер.
Ну да.
При этом все коровы стоят не на привязи, как у нас, они свободно гуляют.
Не, ну у нас тоже сейчас
они
много
все...
ферм, которые без привязи.
На тот момент, в 2012 году, это все-таки
было... новшество.
Да, это было новшество. Ну, таким, это было необычным для меня.
Не, просто слушателям нужно понять, что... Не, чтобы слушатели правильно понимали, на тот момент у тебя не было опыта в сельском хозяйстве, то есть ты не...
Он только начинался.
Только начинал, и ты не знал, как бы, ну, вообще, ну, как... Ты увидел, ты представлял молочно-товарную ферму, которая старого советского типа, где ты там путешествовал по России и встречался, да, с этими объектами. После этого ты посетил Израиль, и у тебя такой диссонанс произошел. А как, а так разве можно было, да?
Меня удивило то, что, во-первых, коровы все чистые. Прям шерсть у них идеальная такая. Прям. Меня удивило, что там есть душ для коров. То есть им, когда становится жарко, они отходят в специальную такую зону, и там льется душ, и вентилятор так дует, и чтобы корова охладилась, потому что все-таки там жарко, пустыня.
Ну да.
И да, вот это было мое знакомство. И дальше мы начали, в общем-то, ездить, изучать, а как же, как вообще Израиль к этому пришел, с чего все началось. Там есть такая форма хозяйствования, как кибуц. Она чем-то напоминает наши колхозы, то есть это сообщество людей, объединенных там вокруг, например, фермы. Угу. Или какого-нибудь сельскохозяйственного предприятия, теплицы, птицефабрики и так далее. То есть люди, кто живут в этом условно закрытом поселке, они все там же и работают.
Как мне объясняли, я так до конца не понял у них эту систему, но такие элементы, как что у них заработная плата там не выплачивается, или, то есть у них такая очень замудренная схема, по кибуцу это нужно отдельно изучать, да, но сам факт появления кибуца связан с, опять же, с советской эпохой, когда вот Израиль был, в Советском Союзе был СССР, то есть Израиль пытался тоже какие-то элементы у себя воспроизвести.
Ну да, еще все-таки была первая волна миграции в Израиль. Израиль уже образовался, он состоялся как государство, прошло несколько войн, и где-то в 60-х, по-моему, при Хрущеве первых репатриантов туда начали отпускать, и, естественно, туда поехало очень много светил, в том числе и сельского хозяйства.
Опять же, стоит упомянуть, ну, чтобы было понятно вся история сельского хозяйства Израиля, когда я общался именно с коренными жителями, там, в нескольких поколениях, где показывают фотографии, чуть ли не в палатках их предки жили на этой земле. То есть все сельское хозяйство Израиля, оно развивалось по типу, вас высадили в пустыне, и вам надо чем-то себя кормить. Но при этом вы находитесь не на необитаемом острове посреди океана, а вы находитесь на некоем клочке земли, но вокруг вас есть остальной мир, где есть семенной материал, где есть агротехнологии. И Израиль пошел по пути. Они брали со всего мира все, что возможно, высевали, высаживали, там, культивировали, строили теплицы, разными элементами технологии пользовались для того, чтобы найти что-то для себя, что в их условиях наиболее эффективно и продуктивно. И таким способом они начали свое сельское хозяйство делать уникальным. То есть они взяли все из мира, протестировали в своих условиях и выбрали то, что наиболее оптимальное для них, в том числе и в молочном животноводстве. Вот когда ты пришел и удивился, почему вот там душ, да, например, почему какие-то элементы, что коровы в коровниках такой-то формы ходят. Соответственно, когда ты пришел, начало тебя удивлять. И дальше что?
Меня удивило то, что на
50
ферме...
литров, 50 литров тебя в чем удивило? Что много дает?
Это огромное вымя.
Или ты представил,
это 5,
сколько?
Это 5 ведер. 5 ведер. В России в 2012 году надой хороший считался литров 15-16.
В 12-м?
Да.
Да, где-то так.
15-16. А там 50. Да, ну, вопрос
не,
это уже...
50 нет. 50 это, наверное, рекордсменки. Просто рекордсменки, которые...
Да, так, ну, естественно, на любом, скажем так, на, скажем в любом так, хозяйстве это, тебе да. показывают рекордсменку всегда.
Ну, естественно.
Помнишь корова-брошка в одном хозяйстве на севере Карелии? Помнишь там ее, которой 21 год, ее все показывали?
Там долгожитель была.
Да, да. Она 21 год, и она все доится
такой,
и доится.
Актив-долгожитель.
Да, такой, то есть она себя купила, уже детей дала, и молока столько, что...
Ну да, это, кстати, это опять же, если мы говорим про Израиль, вообще отношение к молочному животноводству, есть две тенденции именно, и сейчас в мире прослеживается одна из них. Окупаемость молочного животноводства не через получение большого надоя, а через срок жизни животного. То есть, чем больше корова живет, как бы она себя больше купает, потому что новую корову покупать надо. Но история Израиля в этом, им это не надо, потому как у них есть ограничения в поголовье, они достигли некого пика, новое поколение подрастает, и даже если у тебя стоит корова, которая дает сегодня там 32 литра, а на подходе у тебя нетель, которая корова родит скоро теленка, будет давать 35 литров, по генетике, естественно, эту корову они убирают, ставят вместо нее новое поколение. Потому что у них жесткое квотирование по производству молока, и больше определенного количества коров ты держать не можешь. Иначе просто, если ты произведешь больше молока, чем предусматривает твоя квота, будешь просто в канализацию выливать.
И при всех вот этих рекордах меня как переработчика удивило то, что израильские молочные продукты я не встречал нигде, кроме как в Израиле. Первое, они не делают сыры. То есть нету там такого, чтобы они делали сыры, которые долго хранятся и которые можно везти по всему миру. Они не делают масла в тех количествах, которых могли. Но делают какие-то йогурты, молоко, кефир, там, ряженку. Да, в Израиле в каждом магазине есть ряженка, варенец, сметана и все любимые у нас продукты.
Может быть, вернуться к той теме, когда я общался, задал вопрос, а какая национальная кухня в Израиле? Она говорит, у нас... как бы национально нет, у нас очень много, то есть у них же тоже есть очень много выходцев со стран, где исповедуют ислам, то есть та кухня привнесена очень сильно. Может быть, в той кухне просто другая матрица именно.
Ну, слушай, но мы же были в Новой Зеландии, там тоже очень много молока. И они не останавливают и никак не квотируют своим новозеландским маслом. Его можно найти везде, Анкор. А в Израиле почему-то вот этот момент я не понял. Единственный ответ, который я когда-то потом нашел, это то, что при том, что у них очень много молока, у него очень высокая себестоимость. Соответственно, их продукция переработки, она не конкурентоспособна с той же новозеландской.
Не, я имею в виду, хотел просто спросить, может быть, просто, ну, когда есть определенная религия в какой-либо стране, она очень сильно влияет на матрицу потребления.
Согласен, но Израиль — это всегда про деньги. Если у них много молока, то они его могут сушить, делать масло, делать сыр, просто делать из этого деньги продавать.
Ну, например, у нас в стране, например, айран, он пошел откуда? Больше. Башкирия, да, с тех, даже делали из конского молока, сначала это кисломолочный продукт, а сейчас, по-моему, делают и из других продуктов, если мне память не изменяет. То есть некие такие вещи, да, базовые. В Израиле увидел, что так же, как в США, у них молоко там 5-литровками, 3-литровками продается. Это говорит о том, что идет большое количество потребления молока именно в том виде, но без переработки. Да. Как вот мы в США были, то есть 5 литров такая фляга, да? Ну, где в России, там, зайти в магазин, там, 5-литровую канистру будете покупать. Зачем вам это? То есть в американской семье этот расход идет, хлопья заливают, да, там, утро, вечер.
Да, но при этом американские сыры вполне себе можно найти и в России, и было. Можно найти в России и в Европе, да, сыр чеддер, извини меня, Макдональдс по всему миру использует, да, классический американский сыр чеддер, который, конечно, уже это сырный продукт, да, и делается он, скорее всего, в России, но тем не менее, то есть их продукция присутствует в мире, а израильская нет. То есть мне кажется, это именно из-за себестоимости, хотя они могут, да, там, переработать сколько угодно этого молока.
Ну, я думаю, может быть, все-таки с матрицей немножко потребление связано.
Ну, может быть.
Потому что они же очень много нута, например, потребляют. У них своя кухня, да. Мы были в разных участках, где и арабский мир, да, арабы, да, у них своя кухня такая своеобразная. И они очень много пьют тоже молока, делают всякие напитки на основе молока, опять же, сырого. Сама кухня Израиля, она такая специфическая. То есть там...
Им вот не мешай кровь с молоком.
Ну да, ну на завтрак, например, нам подавали козий сыр, да, небольшие такие порции. Правильно ты сказал, увидеть, чтобы там много сыра было, вот как мы любим, там на хлеб раз ломать сыра, у них так не принято. Ну вот реально, это реально в семье, та, которая живет, ну, такой вот израильской жизнью, это стандартно, ну, как бы вот. Причем они сами, эта семья занимается молоком, но на завтраке просто кусочки на деревянной дощечке, кусочки козьего сыра, чуть-чуть все. А завтрак в израильской семье, это вот это, в которой я жил, в которой я как бы общался, значит, не жил там, но общался и присутствовал на завтраке, там, обеде иногда, это, значит, вода с мятой, с лимончиком, огурцы, помидоры, нарезанные кубиком, соль, оливковое масло, кукурузный хлеб и нарезка сыров. Не как у американцев, залил там молоком, хлопья. И при этом они умудряются эти 8 тысяч тонн молока куда-то.
Ну, внутри страны
все съедается. Внутри страны кушать, да.
Причем есть одна особенность. Израиль — это все-таки пустыня. Там нету лесов, заливных лугов в нашем представлении. И большую часть кормов, которыми они кормят своих коров, они завозят из других стран.
Это, скорее всего, что концентрированные корма.
А
наверное.
Травы где там? В таком на 8 тысяч тонн.
Люцерну? Нет. А люцерну они выращивают сами. Был на... Видел поля, видел кормозаготовительную технику, то есть силосные ямы. Сенаж из люцерны. Они и зерна сенаж здесь.
Ага, на поливе, я понял.
На поливе, значит, кругами. Это, да, ну, разные там технологии есть. То есть зерна сенаж, чтобы было понятно, зерна сенаж, то есть это в определенной фазе скашивают пшеницу или ячмень, измельчают и закладывают в силосную яму. Кукурузный силос и сенаж из люцерны, они заготавливают именно у себя очень много на поливе. Почему рекуперация нужна такая сильная? Другой вопрос, что это у них все сделано в рамках кооперации. То есть у них есть некий кооператив, который заготавливает корма.
Да, вот это вот, кстати, интересная тема. Меня на ферме, да, 200 голов коров, и там, по-моему, один или два сотрудника всего.
А зачем? Да.
А все надо... остальное, то есть им не нужно держать ветврача, потому что у каждой коровы датчик, и если с ней что-то случается...
Да. Есть такая компания Сиом, которая занимается осеменением.
То есть у них все внутри хозяйства, вообще все, любая услуга, да, убрать навоз, увезти его куда-то, привезти корма, обслужить корову, почистить ей копыта, подрезать там еще что-то, это все отдано на аутсорс. То есть это очень удобно. Страна маленькая, и довсюду можно доехать, в принципе.
Кстати, у них такая фишка еще есть в том, что если кто-то из слушателей будет в Израиле, нужно обратить на тот факт, что в молочных хозяйствах, во многих, крыши усыпаны просто солнечными батареями. Когда на одной из ферм общался с собственником этой фермы, я говорю, а зачем солнечные батареи? Для того, чтобы вам дешевле она обходилась? Нет, то, что она дешевле обходится, это факт, это сделано для этого. А я говорю, вы ее прямо потребляете? Нет, я ее продаю энергосбытовой компании. А я говорю, а электроэнергию от кого берете? Питание от солнечных батарей к вам на ферму поступает? Нет, оно идет к электросбытовой компании. И оно мне, и эта компания, другая компания, арендует у меня крыши для того, чтобы поставить эти солнечные батареи. Я говорю, я не могу понять вашу экономику, а вам-то в какой смысл? Он говорит, я компании с бытовой продаю киловатт, я просто сейчас до копейки цены не помню, за 8 шекелей, а покупаю у этой же компании электроэнергию за 4 шекеля. Еще у меня 4 шекеля остается прибыль. Я говорю, я не понял кухни. В чем, как бы, вы же страна, где все про деньги, как вы? Где компания берет эти 4 шекеля, которые она вам платит? Она говорит, она все просто. Просто она за другую сумму эту электроэнергию продает промышленным предприятиям. И там уже другая совершенно прибыль. То есть вот, да, подход.
Свободная площадь на крыше, которая у нас стоит, надо обслуживать, скидывать снег, чистить, латать.
У них то есть суть в том, что у него все крыши усыпаны солнечными батареями, и нужно понимать, что ему там в единицу времени, там, в каждую минуту, столько электроэнергии не требуется. Да? Она ему нужна там, в период дойки, в период каких-то энергонасыщенных трудовых процессов с помощью там приспособления, где электроэнергия нужна. В большинстве случаев она ему столько электроэнергии не нужна. Если бы он работал как бы автономно, то я вот поставлю солнечные батареи, от ни от кого не завишу, то есть мне как бы сам себя обеспечиваю электроэнергию. То есть он бы свою площадь с точки зрения эффективности очень низкоэффективно использовал. А тут он, получается, он всю электроэнергию, которую генерирует его солнечная батарея, он всю ее продает, а потребляет уже только сколько ему надо, при этом дешевле. Для меня это было тогда очень таким удивительным откровением. Это все равно, что в российской глубинке все крыши у домов, да, солнечные батареи поставить и сказать там бабушке, дедушке, все, с сегодняшнего дня вы покупаете электроэнергию у сбытовой компании в два раза дешевле. Почему? Ну, так вот, ну, все, вы же нам отдали крышу, теперь в два раза дешевле.
Еще меня удивило, ну, то есть сельское хозяйство, это же, в общем-то, много всего. Теплицы.
Ну, да.
Израиль, лето, жара просто неимоверная. Нас повезли в теплицы. Я просто представил, что это сейчас будет ад. Ну, просто ад. Ну, теплица, ад. Для меня теплица — это стекло. Это такие... Это дышать невозможно. Нет. Приехали. Во-первых, теплица не стеклянная, а из такой мелкой сетки.
Ну, это против насекомых. Она,
да,
против,
то есть
пыли.
Она,
против пыли.
Она, да, она не тепло держит, она не позволяет сторонним насекомым попадать в теплицу.
Не только насекомые, уточню. Самое важное, это не... насекомые, как бы да, но именно пыль. Пустыня, песок, если много пыли скапливается на листовой поверхности у растения, фотосинтез падает просто в хлам. Поливать и смывать эту пыль каждый день, никакой воды не хватит, потому что так капельное орошение. Естественно, это против вот этих пылевых бурь, против осадки пыли. То есть это защита именно от пыли. И от излишней солнечной инсоляции, солнечного излучения. Это как сетка такая, она затеняет. То есть она позволяет температуру сдерживать внутри вот этих теплиц.
Помидоры были просто обалденно вкусными. Еще меня удивило то, что когда особенно жарко, теплицы охлаждают. Там стоят такие...
Ну, не такие... все, это только у них ряд инноваций, так скажем, у них в то время были ряд теплиц. Потому что дорого. Это же на пленку еще сверху накрывать.
Удивительно. Площадь ты был на каких теплицах?
Я был на комплексе, который выращивает... перцы, общая площадь теплиц 1450 или 1500 гектаров земли. Это, опять же, кооператив большой. Нужно еще понимать, что у них же все на капельном орошении, и у них капельное орошение в нашем понимании. Мы представляем просто трубочка, капает водичка, и как бы растение питается водой с питательными веществами, которые мы замешали до этого предсмесь в бункере где-то. В Израиле все немножко по-другому, у них в пустынях очень много соли, в почве. И если просто посадить растение и капать туда просто водичкой, вы ничего не получите, у вас растение умрет. У них сделаны отверстия специально продолговатые, и у них делается по принципу, то есть перед посадкой растения включается капельная система, она долгое время работает и делает такой как бы условно кувшин в почве, который промытый водой. То есть там остался один, условно, там песок с глиной, а сформировалась некая такая, представьте, что вот вы взяли кувшин, из него весь песок убрали. Только здесь просто в песке путем вымывания водой сделали вот эту емкость, как бы виртуальную, где содержание солей уже допустимо для выращивания культуры. Потом они высаживают растения туда и уже в воду добавляют питательные вещества в виде минеральных удобрений, которые уже питают это растение. Такая, я бы ее назвал, гидропоника, которая использует естественные какие-то условия. То есть те теплицы, которые есть в Российской Федерации, большие тепличные комплексы, они все на гидропонике. Мы все прекрасно понимаем. То есть это некие кубики, это не почва. Эти кубики нужны, чтобы просто корневая система развивалась и имела свою сеть такую. И в этот кубик нужно подать раствор, чтобы вот эта корневая система впитала в себя, а лишняя вода из этого кубика ушла по желобу снова в систему куда-то. То здесь они таким способом сделали вот это условие, условно кубик в почве. То есть он промытый, все, песочек, и там все развивается. Больше всего меня удивило, и слушатели это удивит. Я смотрю, работают у них люди. Нагрузка на 1 гектар, обслуживающий персонал 2 человека. То есть на 1 гектар теплиц.
Это много или мало?
Ну, это мало. Ну, у нас комплексы, например, считаются, ну, вот взять там Ленинградскую область, любой комплекс, там, 8 гектаров, это уже все, это крутой комплекс, куча народу работает.
Тепличный комплекс,
да. А у них на 1 гектар 2 человека. Большая часть работников на этих комплексах, у них в Израиле, это филиппинцы. Я спрашиваю, почему филиппинцы, там, не другие? Он говорит, мы протестировали много народностей, и только филиппинцы выдерживают такие условия, жары в теплице. То есть постоянно работа в жаре. То есть они же там работают не по 5 часов, они работают, зарабатывают за каждый час деньги. И на то время, а это был 2012 год, за такую работу в месяц филиппинцы получали порядка от 1,5 до 2,5 тысяч долларов по уровню 2012 года за такую работу. И вот они жили, работали. 2 человека, это надо томаты же все подвязывать. Очень интересная система по подвязке томатов у них, по опылению с помощью шмелей. Все это было продумано. И, соответственно, дальше, когда перцы произошли, их же нужно превратить в деньги. И тут начинается самая-самая магия Израиля. То есть у них кооператив. Они сделали свой сногсшибательный, такого в мире не видел. На тот момент я меньше ездил. Калибровочно, мощно-калибровочно-фасовочный центр по перцу. То есть в сезон туда свозится гигантское количество перца. Оно моется автоматически. И лазеры калибруют. Специально лазеры стоят. Они калибруют перец по объему, по толщине стенки, просвечивают толщину стенки и рассортировывают его по партиям.
Похуже в Россию.
Сейчас объясню. И чтобы слушатели понимали, значит, есть Европа. В Европе своих поставщиков хватает перца. Турция, Испания. Ну, то есть там есть где перец выращивать. Я спрашиваю, а как вы в Европу-то поставляете? А он говорит, у нас есть всего 2 месяца. Вот нам открыли окно в Европу 2 месяца, когда ни там, ни там, ни там у них нигде не растет, а перец нужен. Это как у нас в России, чтобы некоторые понимали, есть люди, которые делают бизнес, вот они выращивают картофель, и чтобы зайти в торговые сети, они должны докупать картофель в Китае, чтобы удержаться на рынке, потому что своего картофеля на весь сезон не хватает. Ну, просто его не хватит. Это надо какие хранилища иметь. И они в этот 2 месяца, они должны просто вот... квалити, качеством европейские рынки закрывать, иначе их просто туда не пустят. И основной потребитель у них и Соединенные Штаты. На теплицах, которые поставляют перец Соединенные Штаты, написано USA. Я смотрел. Я говорю, это почему? А где РУ? USA. Они говорят, ну, понимаете, USA, они присылают своих экспертов, те смотрят, как работники в каких условиях труда трудятся, что они пьют, в какой спецодежде. Это опять же мы возвращаемся. Ну, просто США, они более заморочены в том плане. Помнишь историю, когда скандал поднялся, когда узнали, что там, я не помню, то ли какао, бобы, да? Детский труд где использовали? Какая компания детский труд использовала в производстве выращивания продуктов? То есть молодежь, детей используют. В общем, США очень сильно мониторят и очень следят за своей репутацией. Сейчас, если там какую-нибудь американскую компанию обвинят, что она использует детский труд для достижения там, своих результатов, для нее это очень сильная потеря репутации. А потеря репутации влечет за собой снижение спроса на ее продукцию и, соответственно, стоимость акций на рынке. И они очень сильно за этим следят. И в том числе Израиль, предоставляя доступ их экспертам, все показывает. Какими удобрениями, в каких дозах, то, чтобы, не дай бог, там, репутацию потерять. Ну, соответственно, это продали United States, Евросоюз там забрал свое, и осталась другая калибровка, которая, опять же, идет в Россию. Ну, естественно, ну, я бы сказал так, чтобы наши граждане не обижались. Я пробовал перцы, которые идут в Европу с коробки, я пробовал перцы, которые идут в США, и я пробовал перцы, которые идут в Россию. Везде вкус одинаковый, абсолютно везде, потому что это все с одного растения. Толщина стенки где-то, выровненность, форма, да, то есть мы привыкли видеть картинки из США красивые, что у них лежат перцы один к одному, как будто их вылепили из пластилина там или из папье-маше там или воском отлили. Вот, это отсюда идет. Калибровка. Идеальная калибровка начинается в другом месте. А мы получаем уже такие там кривые, косые, загогулиными. Но я бы не сказал, что это перец худшего качества. Он такой же перец, как и для США, только с более
изъяном. Ну, внешний вид у него не такой идеальный.
Ну да. Да, и говорить о том, что нам Израиль поставляет то, что не проходит никаких испытаний, это неправильно. Или то, что, как у нас любят говорят, яблоко, которое червяк не кушает, значит, оно не годится в употреблении в пищу человеком. То есть это такое заблуждение немножко, я бы сказал. Потому как я-то весь производственный процесс видел, нужно понимать, что для того, чтобы нам закрыть потребности в перце, нам надо Астрахань запускать, Астраханскую область. У нас воды много, никто не мешает.
Солнечных дней, полгода, солнечных. Солнце, тепло, да. Астрахань, кстати, у нас тоже был, мы вот этих наших израильских товарищей, партнеров, агрономы.
Агрономов возили в Астрахань,
да. Мы их возили в Астрахань, и, честно сказать, все из них, вот все, то есть у нас были очень какие-то такие достаточно нормальные с ними отношения. Если им что-то в России не нравилось, они сразу говорили, ну, это хрень, это ерунда и так далее. Когда они прилетели в Астрахань,
Первый раз в жизни.
Они, честно сказать, обалдели. Первое, что они сказали, мы не там выбрали себе родину.
Ну да.
Вот, потому что здесь Астраханская область — это безлимитка по воде, это безлимитка по солнцу, это абсолютная, тотальная безлимитка по земле, на которой растут вообще это самое. Это когда, не помню, как женщину звали, агронома. Ну, помнишь ее?
Ну, ты слушай,
когда она увидела, да, когда она увидела там в речках купающихся черепах, она вообще просто, она в осадок упала. Говорит, ну не может быть, вот чтобы так было хорошо, и вы с этим ничего не делали.
Ну да, мы недооцениваем этот регион. Мы понимаем, мы представляем Астрахань это как регион водных биоресурсов и газового.
Вот ну, это еще арбузных ресурсов.
Да, с арбузами там проблема, конечно, из-за определенного арбузной болячки. Я забыл, как она называется, вирус какой-то. Вопрос-то в другом. В том, что, увидев астраханские земли и астраханские почвы, и что было людям понятно, когда хозяйство одно нам предлагали купить, не буду называть какое, а площадь земельных активов у этого хозяйства 65 тысяч гектаров земли, учитывая, что я был на комплексе 1500 гектаров перцев, этот комплекс закрывал Европу 2 месяца, всю Европу 2 месяца, и Соединенные Штаты, и себя еще кормил, еще в Россию отправлял. Когда Израиль увидели карту всей Астрахани, водные ресурсы, меня поразила от их экспертов одна фраза. Я им задал вопрос, потому что был я у них в гостях, все это видел. Я говорю, вот если бы вы производили продукцию, используя эти ресурсы, что бы случилось? Он так немножко подумал, сказал. Ну, я бы сказал, что, ну, во-первых, в стране... Ой, это не так он сказал, а он сказал, ну, во-первых, в мире больше бы кроме нас перец, томат, огурец, цветы никто бы не производил, произвели бы только мы. Ну, просто было бы... Мы бы завалили всех этой продукцией. Во-вторых, используя дополнительные ресурсы в виде без лимита по воде, мы бы развили молочное животноводство на такой уровень, что могли бы закрыть потребности по молоку, ну, по площади, как там 5 Израилей, да, всех вместе взятых. для того, чтобы эти биоресурсы эффективно использовать. Естественно, в их глазах была зависть, это не отнять, особенно когда выпили немножко на дни рождения.
Закусывая свининой, да, закусывая свининкой, да.
Вот. Была зависть, что такой регион есть. Ну, может быть, мы просто не доросли еще. Это знаешь, как бывает, там, у тебя большой коттедж, есть у тебя там пару комнат, которые ты не используешь. Ну, просто вот, ну, не нужно.
Ну, хранишь там ведра.
Ну, ведра, швабры. Там, швабры. Ну, руки не доходят. И вдруг у тебя семья разрастается там как-то резко, там, или родственники приехали, что-то случилось, или семья. Вдруг эти комнаты, этих комнат становится мало. Ты начинаешь использовать на полную катушку все ресурсы. Так и здесь. Понятно, что Израиль был рад и тому, что им дали. На тот момент. Это в 60-м году было, я не помню, как он.
В
46-м году, да.
Образование, да, или 47-й?
В 47-м. Они были рады и тому, что на тот момент им дали. Я видел фотографии, показывали мне своих бабушек, дедушек, люди, которые прям реально в пустыне, в палатках,
да,
с радостными
видел,
лицами.
На этих тракторах с
металлическими. Да, с радостными лицами, как будто они...
Они новый мир строили, у них родина появилась. 14 мая 48-го года. Израиль появился. Значит, площадь Израиля 21 тысяча квадратных километров,
так,
а площадь Астраханской области 44 тысячи.
Вот, в два раза больше.
И безлимитка по воде.
И безлимитка по воде.
Каспий и Волга, которая, ну, да, просто... Она
пресная вода.
Да, пресная. Сколько хочешь.
Ну, вот опять же к тому, что если... Все слушатели говорят, то есть вот мы говорим, ну, то есть я в Астрахани достаточно часто был, ты еще больше меня. То есть это один сегодня из регионов.
Это который, Голубой океан.
Это Голубой океан, который можно развивать и нужно развивать. Просто, ну, вот оно где-то стопорится. Мы знаем, где это стопорится, но в прямом эфире говорить не будем, где это стопорится. Но, по крайней мере, Голубой океан есть, где можно развивать все.
То есть, с точки зрения сельского хозяйства, Астраханская область настолько недооценена,
да,
что это просто это уму непостижимо.
Ну,
Когда ты смотришь, как евреи в пустыне...
Ну, у тебя статистика далеко по Астраханской области, по надоям молока.
А, да, далековато.
Ну, то есть я последнюю статистику смотрел 1,5 тонны, по-моему, молока в сутки.
И это только частные хозяйства,
да,
скорее всего.
То есть представить 1,5 тонны.
А живет 1 000 000 человек в Астраханской области, а в Израиле 10 миллионов. Тут представляете, сколько там. Израиль, конечно, удивлял очень, когда они меня повезли на эти финиковые плантации.
Угу,
потом
угу.
Знаете, я очень хурму люблю. Есть такая израильская хурма, называется шарон. Такая маленькая, чуть-чуть приплюснутая.
И сахарная.
Сахарная и не вяжет. Это они мне рассказывали, что в том же Крыму или в Краснодарском крае вот эту хурму можно выращивать просто там. Конца и края не видать будет, сколько ее можно посадить. То есть это... И они кстати, культивируют же, работают с этим. У них нет ничего. У них с одной стороны море, с другой стороны агрессивно настроенные соседи. И им деваться некуда, кроме как заниматься обустройством себя, своей страны, и кормить себя и всех соседей, которые их не любят, они тоже кормят.
Мы еще ночью приехали, как раз этот тепличный комплекс находится недалеко, в 100 километрах, по-моему, от Эйлата, уже Красное море. А в пустыне же едем, вообще не... Ну, вот глаз выколи, никого нету. Вообще, так, когда же мы приезжаем? И тут мы приезжаем, стоят вышки, автоматчики, большие железные ворота, включаются фонари. Ну, только сирены не было, а фонари, которые освечивают все это. Значит, стены идут, сетка рабится, идет все это огорожено. Нет, стены прямо, стены, колючая проволока где-то, и вот это все пошло огораживаться. У меня такое ощущение, как будто я попал в такой сюрреализм, как будто я попал на съемки фильма, где они в пустыне, этот Макс, Безумный Макс. Да, вот что мы приехали на базу, потому что вот этот звук открывающихся ворот открывается, значит, провожающиеся автоматики, наши колонна из двух автомобилей, просто она туда заезжает, и у меня такой просто разрыв шаблона. Дорожки, все подсвечено, пальмы, все асфальт ровненько. Мы едем, кругом дома, тут бегают дети, тут старики там на гамаке что-то в карты играют. Нас привозят в этом комплексе, в гостиницу.
Прямо в тепличном комплексе?
Гигантский тепличный комплекс. Много-много теплиц. Люди, которые работники, они где-то должны все жить, и семьи, которые работают. А Палестина, она вот рядом, на вытянутой руке в горах, там Палестина. У них весь город огорожен. весь город, только мини-город, мини-крепость, мини-город такой. И внутри есть магазин, гостиница своя, гостиничный комплекс. Визитка где-то сохранилась.
Теплица-крепость, это до этого?
Не
до...
теплица-крепость, теплица не за комплексом.
Само поселение.
Крепость. Само поселение. Ну, теплица, она за комплексом, они как бы теплицы в стороне. А само поселение, это как бы огорожено, где люди живут. Номера шикарные, все там, джакузи. Я так помылся, принял душ, выхожу и гамак. Не могу понять. И тут прилетают два попугая, как году, вот большие такие, садятся и просто вот, ну, я начал гулять по этой местности и, конечно, был в шоке. Уже наступил следующий день, утро, мы позавтракали, я выезжаю, оглядываюсь, ну да, прям стена такая, все огорожено, и спрашиваю, а это вот что это было? Так ничего страшного, Палестина же рядом. То есть при тех же затратах, что мы могли просто там поле дома настроить, им еще приходится охрану содержать всю эту инфраструктуру и людей.
Кстати, нам зимой надо обогревать, а им летом надо охлаждать все помещения.
Да.
Вот там забавно.
Ну, тот факт, что, да, вот ты въезжаешь и в два мира, да, пустыня и новый мир. Ну, вот просто вот, что люди умеют делать на границе, просто вот хотите ощутить этот эффект, ну, можно погуглить, найти эти комплексы у них, поискать там на букинге, по-моему, я искал именно, или еще где-то вот эти. То есть там можно приехать, отдохнуть.
Если получится, мы ссылочку...
Ну, надо поискать, да. То есть отдохнуть можно, позвонить, там записаться в этот гостиничный комплекс как бы внутри. Я здесь не знаю, пускают они сейчас или не пускают, но я-то просто в сопровождении шел. Но мне дали... Я у хозяйки спросил, а как? Можно отдохнуть? Приехать? Да, пожалуйста, вот визитка, можете приехать.
Ну, кстати, что очень интересно, в Израиле на любое сельхозпредприятие, на которое ты хочешь попасть, у тебя есть интерес, достаточно...
Ну, только в сопровождении.
Ну, там, да, в сопровождении, да. Но, в принципе, достаточно легко попасть, и никто ничего не скрывает. Обо всем рассказывают, все покажут, все, то есть нету никаких...
А это очень просто, они мне объяснили. Я, кстати, им этот вопрос задавал. А почему вы ничего не скрываете? В принципе, мы можем же как бы, ну, это ж... технологии посмотреть. Он говорит, а мы давно не скрываем по одной простой причине, а что у нас могут взять? Если мы взяли это со всего мира, мы ничего нового не придумывали. Мы просто это скомпилировали в новом, нужном для себя формате. И это можно только повторить в таком же регионе, как Израиль. Ну, то есть нужно найти, ну, например, Астрахань или еще южнее где-то. То есть это можно взять частично, да, скопировать. При этом человек с Архангельской или там с Тюменской области, да откуда, ну, что он там возьмет? У нас пытались там в Калужской области коровники построить по израильской технологии. Ну и что, горы замороженного навоза, бедные замерзшие коровы и куча снега вокруг. То есть тупо копировать нельзя. То есть нужно строить что-то свое. Потому что когда я у них спрашивал, как вы пришли к таким фермам молочно-товарным, вот как их формате, то у них, то есть у них там глубокая постилка, коровы ходят по земле, земля культивируется. Но это благодаря тому, что климат позволяет высушивать это все. То все это очень просто. Мы, говорит, сначала посмотрели это в Европе у голландцев, потом поизучали в США, потом адаптировали и сделали под себя. Вопросов нет. Если человек сегодня решит скопировать израильскую технологию, он сразу же разобьется о камень преткновения в наших условиях. В первую очередь, у нас по закону, по правилам строительства животноводческих комплексов, все, что касаемо утилизации навоза, все должно быть отделено условно от земли. Да? То есть это должно быть гидролизационное специальное сооружение для хранения жидкой фракции навоза. Если это ферма, должно быть полностью все бетоном залито.
Кстати, нельзя напрямую с фермы вносить навоз на поля. Да, то есть он должен сколько отлежаться?
Полгода. Это если в простом режиме и если при рекультивации, то есть если аэрировать, там срок, по-моему, в два раза уменьшается, сокращается. Чтобы все понимали, что вообще-то в Российской Федерации навоз приравнен к 4 классу опасности, а все, что приравнено классом опасности, оно должно быть по особым требованиям утилизироваться. Соответственно, вы должны все это исполнять. Сейчас многие ругаются об этом, что вот, показывают в Европе, там, они так делают, они так. Нужно просто понимать, что в той же Финляндии, просто такую ремарку, да и в том же Израиле, у них нет комплексов 2500 дойного в одном месте, да? У них там ферма 200 голов, тут 200 голов, там еще 300. То есть идет распределение нагрузки на землю. А если ставится большой комплекс, то он на единице площади очень много генерирует навоза. И если мы все знаем, если мы каждый день потребляя соль, это безвредно, но если мы сидим там 5 ложек в день будем кушать, мы долго не проживем. То же самое с навозом. То есть если мы будем интенсивно вносить навоз в почву на одном и том же месте долгое время, а навоз ограничен, особенно жидкая фракция навоза, если у вас есть, она ограничена протяженностью максимально, качать шланга это 4 километра максимум. ну, то, что я сам качал с помощью компании, которая оказывает услуги, то мы прекрасно понимаем, что вот на этот радиус мы можем поля. Но не у каждой фермы даже рядом до поля в собственности есть. Это как минимум надо куда-то увозить на бочками. А это увеличение себестоимости готовой продукции, это увеличение плеча перевозки. Это же, то есть вы ввозите навоз, вносите его. Конечно, это все надо считать через окупаемость. Если бы вы покупали минеральные удобрения для того, чтобы дать питательные вещества растению, и сколько вам даст органические удобрения в виде навоза, и для того, чтобы вы это все использовали. А птицефермы взять, а свиновод, там еще жестче условия. То есть он более агрессивный навоз. То есть там просто сейчас много споров идет. Многие фермеры ругаются там и приравнивают тот же Израиль, тут же Евросоюз. Вот, у них все можно. Ну, конечно, у них все распределено, маленькие фермы. Вы же можете сегодня держать корову дома? Никто же вам не заставит дома у себя, у коровы делать бетонный пол. Ну, никто не заставит вас. Пока не заставляют. А если вы строите уже современную ферму, одно из условий будет уже соблюдение действующего законодательства в Российской Федерации. Иначе вы просто будете загрязнять. Вот, ну, я, например, ферму построили, а у меня рядом колодец, например. Я качаю дом, пою своих детей водой. Где гарантия, что если они нету гидроизоляции нужной, это не попадет в грунтовые воды, я не буду потом это все пить через воду. Многие ругаются, многие говорят, что это однобоко, что вот агрохолдингам легче, а маленьким фермерам не соблюсти эти условия. Ну, понятно, что везде есть перекос, без этого никак. Но по-другому,
ну, это тоже... Ну, с другой стороны, тоже бывали случаи, когда там чуть ли не в речку сваливали это все, да, и когда это никак не регламентировалось.
Да, вот недавно фермера там оштрафовали, что у него навоз навален на земле, целые горы, он убирает его. И в форуме, участники форума или там комментарии разделились, кто-то за, кто-то против. Но давайте исходить из того, что однобоко нельзя смотреть на ситуацию. Вы смотрите на фермера с одной стороны, фермер ситуацию смотрит другой, но с другой стороны. Все говорят, вот там, на дачных участках запретили держать сельскохозяйственных животных. Ну, закон. То есть, мы опять от Израиля ушли, но коротко, если чтобы было. То есть, на дачных участках нельзя, потому как дачный участок предназначен для другого вида пользования. Ну, тебе было бы приятно, если бы ты купил земельный участок дачи, да? Ты едешь туда отдыхать. У тебя с двух сторон навозом воняет просто. То есть тебе в этих условиях что, продавать объект недвижимости или соглашаться с этим, да? То есть ты, когда выбираешь себе какой-то объект недвижимости, ты понимаешь его целевое назначение. И ты понимаешь, что если ты будешь проживать в этом объекте, ты что-то ожидаешь от этого. Тишину какую-то, да, там цветы у тебя, да. А тут раз, у тебя сосед один поросят завозит, другой кур. И ты с ним ничего не можешь сделать. Вот сейчас закон, он запрещает заниматься сельскохозяйственной деятельностью в виде животноводства на дачных участках. ЛПХ, пожалуйста, фермерское хозяйство, пожалуйста, будьте добры, соблюдайте законодательство и делайте молочно-товарную ферму, там все что угодно. Так вот, к Израилю, да, мы возвращаемся. У них же тоже свои ограничения есть, но в то же время они проще к этому относятся. У них нет бетона на молочно-товарных фермах. У них просто земля. Я спрашиваю, а если в грунт уйдет? Да не уйдет. Я говорю, ну почему? Да не уходит, потому что, ну что у меня 200 голов, они ходят тут. У них просто за счет того, что сухой климат, очень сухой воздух. Ну, у них самый холодный месяц — это январь плюс 14. Ну, о чем говорить, да? Это самое холодное. И за счет этого, за счет дешевизны строительства, то есть им для того, чтобы коров разместить, просто можно сделать навес. То есть мы можем, благодаря тому, что нам много не надо на строительство тратить финансов, мы можем сделать на одно животное достаточно большую часть площади. Хоть 25 квадратов, хоть 30 квадратов, там, хоть 40. Ну, как душа пожелает, чтобы коровы там свободно гуляли. Чуть ли не неестественной средой обитания сделать. Именно израильские исключительные условия, те климатические условия позволяют им это делать. Если мы вернемся к нашей стране, то если мы захотим такую же посилку, там, условно говоря, делать или такие же условия, то у нас никаких денег не хватит, окупаемости никакой не будет. Потому что нам такую площадь, чтобы сделать, корова просто молока столько не даст, чтобы это себя купить. Естественно, мы загоняем корову в более узкие рамки какие-то, то есть там на одну корову там, меньше количество площади используется. Но в то же время делаем бетон, да, мы делаем из-за климата, делаем навозоудаление специально. В результате у нас появляется... В Израиле же нет проблемы, так как такой навоз, утилизация, потому что корова ходит по глубокой постилке, испражняется, все это рекультивируется, потом грунт срезается, новая насыпь приводится, ну, через какое-то время все это вносится. То есть в прямом понимании, как вот у нас, в Израиле навоза нет. И проблемы у них, они с этой не сталкиваются. Но это, опять же, исключительная особенность того региона. Если в России нам подходить и брать тот опыт, потому что мы сегодня про Израиль же не только в рамках, ну, как хорошо, чему мы можем у них научиться? То есть нам надо учиться у них адаптивному земледелию, адаптивному ведению сельского хозяйства. То есть вот есть там какой-то регион, мы понимаем, что наиболее эффективно выращивать там это. Так надо там этими заниматься. Помнишь, как мы на одном из подкастов, да зачем теплицы выращивать на севере, огурцы выращивать на севере, когда они не так хорошо растут там, где им положено расти. Логистика все позволяет. И здесь также. Израиль, он просто взял, помнишь, недавно это, ссылку тебе кидал, голая курица, да? 20 лет, да, селекции. То есть израильтяне сделали курицу без оперения, чтобы снизить затраты на кондиционирование. Если бы сказали в России, давайте мы сделаем голую курицу, зачем? Зачем? Нам наоборот надо, чтобы у нее оперение было больше, чтобы она это, а затраты на отопление не тратятся в тепличных комплексах, например. Разные подходы совершенно. Поэтому в этом плане Израиль, он когда первые такие наплывы пошли людей за технологиями и начали тупо копировать оттуда, многие обломались об этом, реально.
Не, ну что-то, помнишь, мы же оттуда привозили.
Ну что-то, да, но...
Корма, миксер для кормов там.
Ну просто, чтобы слушателям было понятно, если израильтяне говорят, вот, мы выращиваем томаты, а они у них спрашивают, а чем вы их вот обрабатываете, например? У них, например, есть препараты эффективные, которые у них разрешены, например, а у нас их в реестре нет. Уже разные условия. Ты можешь технологии взять, но не до конца. Ну, это как гитару без струн купить или с одной струной купить. Начинаешь спрашивать, какие сорта гибриды, они их называют, таких сортов гибридов у нас в реестре нет.
То есть реестр у нас, имея свой, например, тепличный комплекс и увидев в Израиле какие-то суперские томаты где-то, в теплицах.
Да хоть где,
и
хоть далее. В любом точке мира.
В любой точке мира. Да. И ты, захотев их выращивать у себя, это не получится сделать, потому что все, что весь семенной материал проходит определенные испытания, через вносятся в реестры, где пишется, да, вот этот томат разрешен, семена такого томата на ввоз в
Россию. Сорта или гибрида.
Да.
А не вот не если ввоз, это... а выращивание.
Выращивание, да, в России. Да. А если нет такого в списке, ну, тогда, в общем, либо ты нарушаешь закон.
Не, ну, либо делаешь сорт испытания, и там долгий путь.
Да, то есть несколько лет.
И... Ну, стоишь сам, ну, это деньги большие. Да, это только семенные компании делают.
Да. Поэтому, да, не все, что мы видим там, можно использовать здесь, хотя потому что, ну, не все разрешено к использованию здесь, да? Нельзя просто семечку взять и привезти, посадить и что-то там собирать.
Ну, например, на сорт испытания, как я знаю, там, привезти-то можешь, но институт любой научно-исследовательский по определенной программе, но надо своей селекцией заниматься. То есть вот именно сравнивать, да, и выращивать, и свои технологии применять. Потому что они, например, в тепличных комбинатах, где комбинат их сложно назвать, это просто, ну, теплица на земле, без отопления, без всего, просто вот они сеткой обтянуты, как навес, да. Ну, перец, ну, 1500 гектаров, чистый перец, какой там севооборот? Я у них спрашиваю, а как вы 1500 гектаров уже там на протяжении последних 15-20 лет выращиваете? Да все очень просто. Опять же, исключительные условия климатические для Израиля. Они просто берут, обрабатывают почву, а понятно, что своим химическим препаратом против там болезней вредителей, чтобы лучше было понятно, название я уже не помню. Потом, то есть обработали, и закрывается это плотно черной пленкой. И температура, и это они делают в определенный месяц, и температура за счет того, что сверху, наружная температура под 60 градусов, под пленкой температура там достигает 80 градусов. И это держит они определенное количество времени, и просто стерилизуют все. То есть этот весь песок, он полностью весь стерилизуется. Это все равно, что дома принести вот песок, в духовку поставить его там, на 3 часа, 4, ну что там останется? Только песок. Там органики никакой не будет. Опять же, это исключительные условия, которые они для себя выработали. У нас же это не подойдет. У нас используют гидропонику. Горшочек свое время отработал, выкинули. Новое растение, новый горшочек, новое растение, новый горшочек. И мы при этом умудряемся, говорит, вот с Израиля перцы, да, захимиченные нам фигню. А мы-то как выращиваем? Мы на той же гидропонике огурцы и помидоры выращиваем. Там нет почв, отдать должное. Идите купите в магазин. Все гидропоник, абсолютно.
Ну, только летом, когда вот это вот август,
лето,
сентябрь.
Лето, рынок, да. Софийская база, грунтовые помидоры, грунтовые
перцы.
Ласточки. Вот. И теперь сравнивайте по вкусу. Пошли, купили, законсервировали дома, банки закатали. Вот, все. Но по-другому эволюция не приспособлена. Ну, то есть мы же не можем круглогодично выращивать продукт, который мы можем производить летом с тем же качеством. Ну, потому что природа так задумана. Вот он томат должен приносить, плодоносить определенное количество времени при таких-то климатических условиях. Остальное время он не может. То есть мы должны создать некие условия для него, чтобы он подумал, что на дворе лето. И в итоге получаем продукт, который, условно говоря, природного, но не природного происхождения. Вот так вот. Но по вкусу... Ну, я вот не ем томат сейчас. Они даже на гидропонике почему-то очень сильно разнятся. Не замечал летом помидоры, которые из тепличных комбинатов?
Да.
Другой вкус.
Да. Ну, Помнишь, агрофирма?
Да. Есть одна агрофирма, да.
Да, мы там бывали и летом, и осенью, и, конечно, один и тот же томат, один и тот же сорт или гибрид.
Ну, солнце.
Он просто вот, конечно, качество.
Мы же тоже понимаем, что это влияет. Если зимой больше искусственное освещение, то летом это все-таки больше солнечная инсоляция. Совершенно другое качество продукта дает. В Израиле только на один вопрос мне не ответили. И тебе тоже не ответили. Какая у вас себестоимость молока?
Да.
Да. Поэтому это остался пробел.
Ну, то есть для меня это единственный ответ на вопрос, почему их молочная продукция не продается в мире. Не продается. Кстати говоря...
Может быть, себестоимость высокая.
Ну, конечно. А как? Ну, ты не будешь... Ты не конкурентоспособен, если ты цены на сыры дашь выше, чем дают голландцы, немцы,
австрийцы. То есть сделали, чтобы себя кормить, и все. Да. Но опять же, сейчас же Китай этим путем идет. Они же очень много молочно-товарных ферм строят в Китае.
Да, я с большим ужасом почитал тут кое-какую аналитику по Китаю, и они, в общем, всерьез, в полном серьезе в сыры будут уходить.
Ну да, потому что молока много.
Вот. И, ребята, если сейчас нас уже не удивляет сыр из Аргентины, еще удивляет сыр из Ирана, хотя, в общем, сыры из Ирана есть, их много. В какой-то момент сыры из Китая будут лежать, да, в соседней пятерочке, да, расфасовано в Москве на каком-нибудь Перпаке и прочих компаниях, которые только фасуют и не пишут, откуда сырье. То есть сыр в пакетиках, который расфасован под собственной торговой маркой из сети, ну, неважно, там Магнит. Магнит, кстати, не, Магнит не пишет. Там пишется Москва. В Москве сыры никто не делает. Это вот надо просто это вот отдать должное. Это неправда. В Москве просто контора, которая привезла, переклеила этикетки.
Да не, ну это понятно же. Ну, когда смотришь мед там в Подмосковье, да, ну понимаешь, что это фасовка, да, смотришь, что икра из Подмосковья. Да. Вот перед Новым годом куча икры вся Подмосковья. Ну, откуда она? Ну, понятно, что расфасовка.
В какой-то момент мы начнем кушать китайские сыры.
Не, ну, если Китай сравнивать, то просто, чтобы было понятно, я сам в Китае был только пролетом, проездом, но люди, которые туда неоднократно ездили с целью посещения их молочно-товарных комплексов новых, то в Китае сегодня запуск комплекса 10 тысяч дойного стада является рядовым событием. Даже, может, в газетах напишут так. В местной газете строчковый комплекс запустили. То у нас запуск 2500 дойного комплекса – это событие областного масштаба, а иногда и федерального. То есть нужно понимать скорость развития технологий. Еще нужно учитывать факт о том, что в Китае пытаются перерабатывать все, что можно. Люцерну, корма, основные, часть основных кормов, Китай завозит с Канады. Ну, где Канада, где Китай.
Да, не из России, через границу. Кстати говоря, сейчас вдоль границы, например, где-то я читал недавно, есть такой бренд Петелинка, да? Есть курицу?
Да, есть.
Они сейчас строят, по-моему, они, если я ничего не путаю, они строят гигантскую птицефабрику на границе с Китаем.
Ну, чтобы которая, логистика будет, была короткая, да.
Плюс вроде как какая-то шанхайская компания вместе с российской крупной компанией, одним из олигархов, будут строить 20 молочно-товарных комплексов в Амурской области, вот тоже в тех краях.
Ну и сою выращивают в тех же краях.
Ну да, ну, сою. Да. Так извини, во-первых, Амурская область – это 7-я световая зона. У нас к 7-й световой зоне в России относится только Крым частично и почти вся Амурская область. Это что значит? Это значит 300 дней в году солнца. Кто бывал в Хабаровске, знает, что Хабаровск исключительно солнечный город. А это один из таких самых важных факторов.
Просто многие думают, что та часть, это как бы вот там сравнивают дальневосточный регион как бы с неким северным регионом. Но по факту это не так.
Ну не просто так космодром там построили, потому что небо без облаков там чаще.
Другие кстати, климатические условия, но они, может быть, та же широта Сочи, но чуть-чуть по-другому, да, климат воспринимается. Но это соя. Чтобы всем было понятно, соя – это теплолюбивая субтропическая культура. Ну, не будет она расти там, где вы не создадите для нее условия. Ну, просто она теплолюбивая культура. Ее сейчас выращивают в ЦФО, вывели сорта, да, но исключительно это культура, которая любит тепло. Чуть севернее она уже все. И там выращивают ее в Амурской области, занимаются соей.
В общем, есть чему поучиться у Израиля на самом деле. Действительно, очень интересная страна с точки зрения сельского хозяйства. С точки зрения переработки вопроса, я уже рассказал, там про молочную продукцию, про колбасы какие-нибудь, ветчины.
Ну, больше, да, то, что мы ездили, я видел, это молоко, это цветы,
да, кстати,
это перцы, Это, ну, все, что с овощами связано, безусловно, и финики.
А ну, а знаменитая история про апельсины? Слышал при Хрущеве?
Нет, не слышал.
Есть там такая компания апельсины Джафа или Яфа.
Угу.
Вот. При Хрущеве, если мне не изменяет память, за Советским Союзом на территории Иерусалима оставалось какое-то подворье,
угу,
которое, ну, по наследству осталось еще с императорских времен, со времен Российской империи. Но вот в 60-е годы или 57-е, я найду этот момент, тоже в описание вставим, посмотрите, там Парфенов об этом рассказывает, интересно. Ну, в общем, нашей стране это было не надо, такое православное что-то, да, храм, там подворье, еще
угу,
что-то.
Угу.
Его отдали Израилю в обмен на сколько-то десятков или сотен тонн апельсинов Яффа. Вот, так что, да, Израиль — это еще апельсины.
Не, ну, они пытаются выращивать, конечно, ананасы, раз вывели курицу голую, есть и птицеводство, да, и есть у них, кстати, промышленность, связанная с изготовлением сельскохозяйственной техники, те же миксера RMH компании, я посещал ее. Небольшой завод торгует на весь мир, да, техникой. Пытаются, делают.
Ну, а доильное оборудование,
и доильное оборудование. То есть, маленькая страна, 20 на 1000 квадратных километров, из них половина — это реально чисто пустыня. Ну просто вот, если мне память не изменяет, когда я по ней ездил, смотрел карту, по-моему, 600 на 400, что ли, или 800 на 600. Ну, в общем, по протяженности, да, то есть там. Ну, чтобы людям было понятно, когда мы собирались посетить Иерусалим, нам с вечера приехал гид, говорит, нам надо завтра встать пораньше, ехать далеко, поэтому, чтобы все успеть, мы должны выехать часиков в 7, а лучше, говорит, в 6:30. А я говорю, а сколько ехать? Так 40 километров. Я тогда понял, что наши представления о расстоянии, они очень разнятся.
Ну вот недавно мы с тобой...
У нас люди 40 километров там из Подмосковья на работу ездят на электричке каждый день.
Ну, недавно мы с тобой, у нас была поездка 1000 километров за
день. Туда-обратно, за день, да, в Карелию ездили, Петрозаводск. Туда-обратно, да, 1000 километров. То есть, при том, что тогда... Я говорю, слушай, какие 6:30? Я говорю, вы о чем? Нам ко скольки надо быть? Он говорит, ну, в 9. Я говорю, как в 8 выедем, нормально. Ну, там очереди могут быть. Ну, ладно, говорю, давай, лучше поедем к 10, а выедем попозже. Выехали. Ну, тогда тоже для меня было откровение, когда мы сидели в кафе, утренний такой завтрак, ланч. Зашли девушки, все в военной форме, с автоматами. И они сидят за соседним столиком, и автоматы стоят прямо на столик. И нужно понимать, что Израиль, кроме того, что еще занимается сельским хозяйством, он в состоянии постоянной войны и боевой готовности. По любому звонку встать в ружье, любой гражданин должен уметь стрелять, четко попадать в мишень от женщин до мужчин. Ну, у них просто рожок вытащен из самого автомата на ленту, привязан. Но факт то, что вот расстояние 40 километров, это уже достаточно далеко.
Кстати, они тут занялись виноделием. После того, как голландские высоты уже окончательно от Сирии отошли Израилю, там начинают разбивать виноградники. Я даже недавно где-то в Питере видел израильское вино. Ну, мне оно показалось неоправданно дорогим. Но про виноделие послушайте наш выпуск с Дмитрием Евсеевым, mm-hmm, про российское виноделие, тоже будет ссылочка прикреплена к описанию подкаста.
И плюс они же эти еще раскручивают, Израиль, свои рекреационные зоны. Мертвое море, Эйлат,
ну, да,
то есть они,
да,
туризм, да. Только Израиль отталкивает лишь тем, что туда влететь рубль, условно говоря, да, просто.
О, расскажи, вылететь. Как ты вылетал, вот эта история, которая на любом вообще, вот в любой компании всегда заходит на ура.
Да, это было мое первое посещение,
ну,
во-первых,
вот
я летел в декабре, да, во-первых, я там конец света чуть не поймал, а во-вторых, я же путешествовал по всем тепличным комплексам и ползал где только можно с фотоаппаратом, а у меня фотоаппарат был как планшет такой, но это потом узнал, что это было причиной всех моих обет и препятствий. Так вот, Израиль, когда вы вылетаете, когда мы туда летели, до вылета остается еще там 4 часа, мы уже в аэропорту. Я у сопровождающего спрашиваю, а что так рано-то? 4 часа до вылета, ну, час узнаешь. И смотрю, дикая очередь, всех проверяют, досмотр жесточайший. Это сейчас всем известно, как вылететь из Израиля тяжело. А тогда для меня это была новость, например. Ну, я первую зону контроля прохожу, окей. А вторую зону, окей. А третья зона, это где у них специальные аппараты, которые берут такую бумажку, выводят вас по чемодану, по сумке, по одежде, потом раз в анализатор, и он анализирует, и загорается там что-то там зеленым. Типа, если зеленым загорается, все, иди. А у меня загорелось все красным. все запеликало, и меня сразу раз в сторонку. На рейсе успел, допрашивали, опрашивали меня это все время, проверили вплоть до ремня, все. Ну, в общем, фанил у меня планшет, которым я фотографировал. Samsung такой планшет был. Меня спрашивали, разбирал я его или не разбирал, что я с ним делал. Ну, в общем, ничего я с ним не делал, его купил недавно. И отправили, они говорят, ладно. Мы, говорит, изучили все ваши фотографии, видео, что вы здесь снимали. Ладно, вы полетите в Москву отдельно, планшет у вас полетит отдельно. Я говорю, в смысле отдельно? Отдельным рейсом? Нет, он полетит тем же рейсом, только в специальном боксе, который вы получите в аэропорту в Москве, где получают такие грузы сомнительного содержания. Я уже думал, все, посетил Израиль, и меня тут уже арестуют, закроют до выяснения всех обстоятельств. Это потом до меня дошло, что когда я дома уже как бы нервяк отошел, просматривал фотографии, я понял, что я просто очень много фотографировал там, где... Ну, то есть в теплице ходил, и там же делают приготовление раствора, а там селитра. А селитра, как мы знаем, это один из взрывчатых веществ, которые известны во всем мире. Ну, естественно, вот этот аэрозоль, которая везде витает в воздухе. А планшет же, он от рук жирный весь, и туда все это налипло. Ну и представляете, в аэропорту Израиля помазали в анализатор, для анализатора, который привык там микрочастицы какие-то выявлять. А тут, ну все равно, что это, блин, стопку водки вылили и дыхнули на прибор, когда у вас происходит освидетельствование на опьянение на трассе, да, там, вы только что выпили, и вам там не то, что 3 промилле, там, наверное, прибор сломается, и все. Ну, естественно, я тогда понял, что я был на грани тогда, да, что по-разному могло это закончиться. Может быть, повезло, что фотографий много было, потому что мне вопросы задавали, где вы были, что вы делали, а что вы тут в теплицах делали. Я говорю, ну, вот у меня же официальные все документы, я был с официальным посещением, я был в теплицах, причем с переводчиком. Ну, если так подытожить, то 2 часа они меня там мурыжили.
В бар не успел.
Не в бар, и не в дьюти-фри. У меня было одно желание. Пустите меня на самолет, я хочу улететь домой из этой страны. То есть это вот это израильское гостеприимство я ощутил в полной мере. То есть если вы как бы смотрите интернет, там, известных блогеров, это сейчас любой известный блогер скажет, Израиль офигенная страна для посещения, но не офигенная, она не для вылета. Ну вообще, то есть только вот это отталкивает, когда ты вылетаешь, вроде бы как бы, ну ты же не влетаешь в страну, ты вылетаешь. Ну лети. Какой у нас был тогда с тобой там, диссонанс, да, когда мы вылетаем из Штатов и идем и думаем, ну когда же контроль? Ну, когда же нам штампик поставят? Ну, как везде, как в Европу прилетаешь. И потом уже садимся в самолет, уже в дьюти-фри, а штампиков все нет, ну, помнишь?
Да.
А почему? Потому что в США им вообще фиолетово. Все, лети, ты нам уже не интересен. Да. И Новая Зеландия такая же история. Штампов на вылет нет, в Новой Зеландии, в Соединенных Штатах. А в Израиле тебя наизнанку выворачивают. Ну, безопасность у них такая, а терактов боятся. Главное, чтобы на территории Израиля не случилось, ну, вот этих всех. Но, с другой стороны, после всем известных терактов у них же не было больше таких случаев терроризма, которые до этого у них случались.
Ну, когда там по городу ходишь, и вот каждый второй с оружием, с автоматами, с пистолетами и так далее, вообще даже думать плохо не хочется.
Ну, то есть просто это, опять же, предупреждение для людей, которые вдруг соберутся посещать Израиль. Во-первых, да, аэропорт — это факт, обратный вылет. А во-вторых, следите, где вы находитесь, что вы делаете. И если вы посещаете особенно сельское хозяйство, особенно теплицы, будьте добры, свои телефоны, планшеты перед тем, как вы будете улетать, я не знаю, там, водой промыть, спиртом несколько раз, по салфетками, вот это напыление и убрать, потому что система сработает на это. И это будет неприятно и вам.
При посещении сельхозпредприятий в Израиле избегайте места, где хранятся или смешиваются удобрения,
да,
минералы.
Нет, удобрения. Да. Потому что там удобрения, мы же понимаем, что...
Это химия.
Да, химия,
она очень жестокая, и она, как правило, очень концентрирована.
Да.
То есть мало того, что с дуру можно надышаться и плохо будет на такой жаре, ну и плюс...
Телефон — это жирная поверхность.
Да.
Ну тогда, если все прилипло, естественно, это все будет потом фонить. А в большинстве дозах это азотное удобрение, тем более... Ну зачем? Ну я на себе это испытал, больше как бы не хотел. Кстати, во второй раз летал, я вытирал телефон, все прям как вот сумку вообще оставлял в машине, чтобы... И как бы уже нормально все шло, как бы уже не... Но и в базе вы у них останетесь 100%. Потому что второй раз, когда я летал, уже меня 100% больше досматривали, потому что один раз, ну пожалуйста, досматривайте. Я ничего не скрываю. То есть если попался, то они отслеживают эти... Когда ты снова прилетаешь, значит тебе нужно... посильнее досмотреть. Вот и все. Это помнишь, как в Штаты летали? Тоже меня раз отдельно.
А ты уже в базе.
А я уже в базе, да, и в Новой Зеландии, да, в базе.
Вот сейчас Израиль Евгений внес в базу, и потом везде, где мы куда бы ни прилетали, в какие-то далекие закрытые страны, Евгений шел по красному коридору.
Нет, не по красному, просто более тщательно досматривали. А сейчас уже все, сняли с меня, это все, видимо. Ну, просто это предостережение для многих, что сельское хозяйство – это удобрение. Удобрение – это вещества химические. И учитывая контроль многих стран, будьте просто внимательны, когда используете какие-то... Даже одежда может фонить. Ну вот реально, то есть напыление попало. Ну, я же не виноват в этом, что теплицу посещал. Ну, вот так вот оно. Просто на телефоне на тот момент это была концентрация очень высокая. Может быть, это кому-то пользу принесет на самом деле.
Ну, да.
Кто-то не задумывался об этом.
Ну, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний подкаст. С вами был Иван.
Евгений.
Услышимся.
До новых встреч.
Да, счастливо.